Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Бамбатова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Пострадавшим при пожаре в доме престарелых Тверской области обещают выплатить компенсации. Платон Лебедев заявил на процессе в суде, что не нарушал закон при торговле нефтью. Посольство России в Судане подтвердило информацию о похищении в Дарфуре трех российских летчиков. Пострадавшим в результате пожара в доме престарелых в городе Вышний Волочок Тверской области будет оказана помощь и выплачены компенсации. Такое поручение дал президент России Дмитрий Медведев. При пожаре погибли 9 человек, пострадали 2 женщины, они в реанимации. Уголовное дело расследуется по статье о поджоге.
На месте пожара мы обнаружили канистру с легковоспламеняющими жидкостями, ну и, будем говорить так, устройство, напоминающее факел. И по свидетельству очевидцев, возможно, там был суицид. Здание в целом находилось в удовлетворительном противопожарном состоянии. Сработали все системы автоматической противопожарной защиты. Сигнал мгновенно был передан на срабатывание в ближайшую пожарную часть. И вот благодаря этому, в общем-то, удалось избежать более трагических последствий, которые в настоящее время мы имеем.
Сказал начальник департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых. По информации Следственного комитета, проживавший в доме престарелых 86-летний пенсионер облил себя бензином и поджег. Он погиб, еще 8 человек задохнулись от дыма. О возможных мотивах самоубийства не сообщается. В Челябинской области расследуются обстоятельства массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс. Пострадали 19 человек, 15 были задержаны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Рок-фестиваль «Торнадо» в Миассе под Челябинском собрал аншлаг. В субботу около 5-6 тысяч человек, в воскресенье примерно столько же. И факт появления там группы голых по пояс молодчиков, избивших мирных зрителей, вверг Челябинскую область в шок. Очень интересен контраст между тем, как трактуют факт бойни милиции и власти, и свидетельствами очевидцев. В частности, в пресс-службе ГУВД области заявили, что, цитата, «драка была, этот факт мы подтверждаем, все было пресечено, есть пострадавшие, погибших, слава богу, нет, также есть задержанные». Конец цитаты. Между тем, находившийся на концерте депутат Миасского городского собрания Валерий Карпунин сказал, что примерно сотня молодчиков била и крушила все, что попадалось им под руку. По свидетельству очевидцев, избиение продлилось около 5-10 минут. Милиция и охрана ничего не смогли сделать ввиду малочисленности и неготовности к отражению вооруженной атаки. Между тем, официальные лица, вице-губернатор Олег Грачев и прокурор области Александр Войтович, уже поспешили назвать все произошедшее хулиганством. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Платон Лебедев заявил, что не нарушал закон при торговле нефтью. Лебедев объяснил в суду, каким образом формируются цены в пределах компании. Гособвинители утверждают, что покупка и продажа нефти по заниженным ценам внутри «ЮКОСа» являлась способом хищения. Платон Лебедев дает показания в суду с 23 августа. Другой подсудимый на процессе Михаил Ходорковский выступал перед судом весной. Бывшие совладельцы «ЮКОСа» отбывают 8-летние сроки заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег.
Радио «Свобода». Новости.
В регионе Дарфур на западе Судана сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая провела в плену у боевиков более 100 дней. Суданские власти сообщили, что выкуп при освобождении заложницы не выплачивался. Сегодня же посольство России в Судане подтвердило информацию о похищении в Дарфуре трех российских летчиков. Пилоты, работающие по контракту в одной из местных авиакомпаний, были захвачены в воскресенье в городе Ньяла. Суданские силы безопасности ведут их поиск. В Чили 33 шахтера, блокированные под землей в золотоносном руднике, в воскресенье получили возможность впервые пообщаться с близкими по телефону и видеосвязи. Вот что сказали шахтеры.
Я хочу передать привет моей жене, которую я очень люблю, и всей моей семье. братьям, дядям, тетям, а также всем моим друзьям. Я в порядке, не волнуйтесь. Просто ждите меня и молитесь за меня. Ничего больше.
Это первый наш контакт с внешним миром, и я хотел бы сказать моей семье, что я в порядке, мы все тут держимся как можем. Я хотел бы быть с вами, мне вас очень не хватает. Я знаю, что там снаружи ситуация непростая, но это не важно. Мы здесь стараемся выжить, как только умеем.
Говорили блокированные под землей чилийские шахтеры. В результате обвала в шахте 6 августа 33 горняка оказались отрезанными от внешнего мира. Спасательный отсек, в котором они находятся, связывает с поверхностью земли лишь узкий ход, по которому шахтерам передают воду, пищу и другие необходимые вещи. Операция по освобождению горняков может занять несколько месяцев. В Великобритании разгорается скандал в связи с обвинением игроков национальной сборной Пакистана по крикету в коррупции и махинациях. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Британская полиция начала расследование сделок с игроками сборной Пакистана по крикету после того, как таблоид News of the World обвинил трех игроков пакистанской сборной в том, что во время тестового матча со сборной Англии они по договоренности с представителем игрового синдиката намеренно совершили три ошибки в матче, которые стали предметом крупных незаконных ставок у букмекеров. Издание заплатило 150 тысяч фунтов посреднику, совершившему сделку с пакистанскими игроками за эту информацию и публикует видео момента передачи денег. Три игрока сборной Пакистана были арестованы и выпущены под залог. У них изъяты мобильные телефоны. Пакистанской команде грозит исключение из международных соревнований. Представители Федерального агентства расследования Пакистана вылетели в Лондон для проверки фактов коррупции и сговора в национальной сборной. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Президент США Барак Обама выразил уверенность в скорейшем разрешении политического кризиса в Ираке. В интервью телеканалу NBC Обама назвал затянувшееся формирование нового иракского правительства процессом естественным для молодой демократии. Обама также заявил, что, несмотря на недавние акты насилия, ситуация в Ираке налаживается. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются. Платон Лебедев сегодня выступил в Хабовническом суде Москвы. Мнение по поводу последнего интервью Владимира Путина газете «Коммерсант». Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Активисты движения в защиту Химкинского леса привлекли экспертов международных экологических организаций, чтобы определить ущерб, который нанесло начавшееся строительство новой дороги Москва-Санкт-Петербург. Экспертная группа сегодня выехала на место вырубки деревьев и обнаружила, что, несмотря на приостановку строительства по распоряжению президента России, в Химкинском лесу проводятся геодезические работы. Почему увиденное насторожило экологов, узнавала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Евгения Чирикова и еще несколько десятков защитников Химкинского леса отправились на место прокладки трассы оценить ущерб, нанесенный вырубкой. Как видно на аэрофотоснимке, уничтожено более 27 гектаров леса, рассказала сотрудник лесной программы «Гринпис» Илона Журавлева.
Вырублена трасса шириной приблизительно до 100 метров, в самом широком месте до 150 метров, длиной около 7,5 километров, примерно 27,7 гектаров. Трасса практически полностью проходит через лес. Единственные участки, которые еще не вырублены, это возле реки Клязьма и на въезде в лес возле деревни Старбеева. Самая большая опасность от такого проекта в том, что лес этот довольно крупный, более 1000 гектар. При строительстве трассы происходит фрагментация этого леса, и он теряет свои свойства. В этом лесу обитает много крупных животных. Это как раз и говорит о том, что лес довольно ценный. Отмечалось, что тут обитают лоси, заходят кабаны. То есть лес довольно крупный. Если он будет фрагментирован, соответственно, животные просто на такой площади не выживут. Просто потому, что физиологически им нужны большие территории.
Защитники Химкинского леса направились к дубраве у родника Святого Георгия. Здесь Евгения Чирикова говорила о том, что это место в лесу уникальное, а вырубка подошла к нему вплотную. В это время экологи услышали шум мотора. Рядом работала буровая установка. По словам рабочих, они делали пробы подземных вод из-за того, что лето было чрезвычайно засушливым. Евгения Чирикова обратилась к присутствующему участковому милиционеру и потребовала приостановить работы.
На каком основании вы ведете земельные работы? Разрешение покажите, пожалуйста, потому что президент запретил.
Кто подписал?
Это, ребята, администрация городского округа Химки разрешила работу в особо охраняемой природной территории. В данный момент это нарушение законодательства Российской Федерации, потому что в соответствии с Лесным кодексом мы требуем, чтобы вы сейчас же потребовали остановки этих работ. Это нарушение закона.
Рабочие заявили, что уйдут сами, несмотря на то, что разрешение у них есть.
В принципе, мы сейчас вот ставим оборудование и уезжаем, потому что связываться с этим бессмысленно. Есть разрешение, нет разрешения. Это же люди, это активисты, которые, в общем, непонятно за что борются.
А какая организация этим занимается?
Большая.
Присутствие геологов на месте строительства трассы говорит о том, что строительные работы продолжаются, уверен один из защитников Химкинского леса.
Уже на протяжении полутора лет участники движения Химкинского леса, проходя по лесу, видят такие машины, которые бурят землю в лесу, чтобы понять, где лучше проводить трассу.
Тем временем в Химках сбор подписей граждан в поддержку строительства трассы Москва-Санкт-Петербург терпит неудачу. Во всяком случае, как пожаловались в одном из продуктовых магазинов, от персонала требовали собрать 30 подписей граждан, но никого из покупателей уговорить не удалось, и продавцы вернули чистые подписные листы. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. Своеобразной частью общественной кампании в защиту Химкинского леса стал погром администрации Химок 28 июля, в котором, по разным данным, участвовали от 90 до нескольких сотен радикально настроенных молодых людей. Подмосковная милиция задержала по подозрению в организации акции двух активных членов движения «Антифа» – Алексея Гаскарова и Максима Солопова. Их товарищи полагают, что Алексей и Максим задержаны в качестве публичных лидеров движения антифашистов, а не на основании реальных доказательств того, что погром организовали именно они. У микрофона моя коллега Любовь Чижова.
После погрома Химкинской администрации 28 июля сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и ФСБ особенно пристально следят за членами российского антифашистского движения, которых подозревают в организации нападения. По словам Александра Бидина из движения «Антифа», молодых людей принудительно доставляют на допросы, а в квартирах антифашистов проходят обыски. По подозрению в организации беспорядков в Химках задержаны лидеры «Антифа» Алексей Гаскаров и Максим Солопов. Они находятся в ОВД Химки. Им предъявлено обвинение по 213 статье Уголовного кодекса хулиганства. Александр Бидин называет их заложниками и объясняет, почему.
Ситуация сейчас такова, что у следователей вообще нет никаких доказательств о том, что они действительно производили некие противоправные действия. Все доказательства, которые имеются у следователей, это всего лишь показания каких-то крайне сомнительных свидетелей, которые из всей этой толпы опознают ребят по цвету волос и росту. Эти ребята, которые взяли, это были публичные персоны антифашистского движения. Ну, в смысле, те люди, которые не боялись как бы показывать свое лицо и говорить. Это же те люди, которые согласовывали мероприятия с правоохранительными органами всякие легальные. В итоге их контакты были, конечно, у милиции. И они взяли просто тех, кого как бы им было легче всего взять.
Говорил Александр Бидин из движения «Антифа». Погром в Химках, спровоцированный началом вырубки Химкинского леса, длился, по рассказам очевидцев, несколько минут. Молодые люди, многие из которых были в масках, забросали здание бутылками, камнями и фаерами, а также обстреляли из пневматического пистолета. Они выбили окна и расписали стены граффити. После этого радикалы организованно покинули Химки, милиции никого задержать не удалось. Защитники Химкинского леса подчеркивали, что к этой акции никакого отношения не имеют и не одобряют ее проведение. Кроме антифашистов, в организации погрома администрации Химок обвинили журналиста «Новой газеты» Александра Литова. Его имя каким-то образом оказалось в списке лидеров «Антифа». И хотя в день погрома Александра не было ни в Москве, ни в Химках, представители силовых структур нашли его, когда он возвращался из отпуска, и сняли с поезда в Туле. О подробностях этой спецоперации рассказывает сам Александр Литой.
Просто я оказался в базе Центра Э, видимо, как один из лидеров Антифа, вот, в московском регионе. Я вообще ни в одной из акций, связанных с химками, не участвовал никак. То есть я писал, ну, на эту тему как журналист, и ни в одной из этих акций я не участвовал. Просто когда происходило вот этот самый разбитие четырех окон в офисе господина Стрельченко, я уезжал отдыхать. Я был в отпуске на Украине, и когда я возвращался с отпуска на стуле, а мне в вагон вошло 10 человек, половина из них была в милицейской форме, половина без. И сказали, что пойдем с нами. И сказали, что я еду в ВВД-химки. Но вот пока я ехал, там вот как бы коллеги очень хорошие подняли шум на этот счет, и все это как-то замялось. А если бы я не был журналистом, меня могли бросить вот в эту систему, и я бы оттуда выковыривался просто непредсказуемое количество времени.
Говорил журналист «Новой газеты» Александр Литой. Ранее на связь с изданием «Коммерсант» выходил предполагаемый организатор погрома администрации «Химок». По его словам, задержанные никакого отношения к акции не имеют и их, скорее всего, отпустят. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
9 человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Вышний Волочок в Тверской области. Пострадали еще 2 женщины. Они в реанимации. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс. В воскресенье там пострадали 19 человек. В столице Словакии Братиславе неизвестный открыл огонь по жилым домам. Убиты 6 человек, ранены 14. Стрелявший, видимо, покончил с собой. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются, несмотря на распоряжение президента России о приостановке ее строительства. В центре Москвы милиция задержала 2 активистов оппозиционного движения «Оборона», когда те обсуждали с журналистами завтрашнюю акцию в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. В Хабаровске сотруднику милиции предъявлено обвинение в убийстве гражданина Узбекистана. На востоке Афганистана, в провинции Нангархар, убит глава администрации одного из районов. Израиль и Соединенные Штаты резко осудили высказывание израильского раввина, который оскорбительно отозвался о главе палестинской автономии Махмуде Аббасе. Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. В Московском городском суде бывшие сотрудники компании «Евросеть», обвиняемые в похищении человека, отказались признать вину. В Башкирии по подозрению в коррупции арестован помощник премьер-министра республики. В Польше проходят торжества по случаю 30-й годовщины образования независимого профсоюза «Солидарность». Вновь отмечу, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, видеокомментариями, блогами наших авторов, многим-многим другим вы можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». В газете «Коммерсант» сегодня опубликовано интервью с премьер-министром России Владимиром Путиным, которое корреспондент издания Андрей Колесников взял, как сообщается, между 350 и 530 километрами трассы Хабаровск-Чита. Премьер совершает сейчас широко освещаемый в СМИ автопробег на новой автотрассе, воспользовавшись для этого российской автомашиной «Лада Калина». Находясь за рулем, он и дал интервью «Коммерсанту», в котором высказал мнение по многим вопросам. Путин говорил об экономике, оппозиции, Ходорковском, проблеме 2012 года, отношениях с США, Лукашенко. В частности, премьер сказал, что действительно не знал рок-певца Юрия Шевчука, который выступил в поддержку оппозиции на недавней встрече с премьером, посвященной благотворительности, и которого Путин попросил там представиться. О движении несогласных, акции которых регулярно разгоняют, премьер сказал: «Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили? Идите и демонстрируйте. Если нет, не имеете права. Вышли, не имея права, получите по башке дубиной». Конец цитаты. Про экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, находящегося сейчас в заключении по обвинению в экономических преступлениях, Путин сказал, что тот несет заслуженное наказание. Премьер также заявил, что удивился, узнав о втором процессе над Ходорковским, но подчеркнул, что раз процесс идет, значит, есть такая необходимость. «Не я веду это дело», — сказал Путин. Говоря о так называемой перезагрузке в отношениях между Россией и США, Путин сказал, что очень хочет ее, но в некоторых вопросах, таких как размещение элементов американской системы ПРО в Европе, он этой перезагрузки не видит. Прокомментировать некоторые моменты в интервью Владимира Путина корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева попросила политолога Владимира Прибаловского.
Слушаем Владимира Путина, и получается, как зовут Юрия Шевчука, он не знал. Что по башке дубинкой несогласных отоваривают, он не знал. Что идет второй процесс над Михаилом Ходорковским, он не знает. Крестного батьку 3 он не видел. Что говорил Лукашенко про него самого Владимира Путина, он не помнит. Что получается?
Ну, неправдивый. Там, может быть, действительно, что-то там не знал и не видел из перечисленного. Но я думаю, что в основном он врет. Ну, он любит, не всегда умело, правда, показать, что вот он приверженец права, закона. Но так как сам он законы, вот чего он не знает достаточно часто, это как раз законов, собственной конституции, мирового права, хотя он там на нем специализировался. Ну, как он специализировался, известно, чем он занимался на юридическом факультете. Спортом на лекции не ходил, книжки не читал.
Вот относительно перезагрузки, то есть вроде бы верит в перезагрузку, но при этом, что касается перевооружения Грузии, что касается ракет и радаров в Европе, вот это, по мнению Владимира Путина, свидетельствует о том, что перезагрузки ее нет, во всяком случае, Владимир Путин ее в этой части не видит.
Достаточно вежливая критика Обамы, политики Соединенных Штатов. Посмотрим, как Америка прореагирует. Ну, я думаю, что он так с Обамой-то не хочет ссориться. С одной стороны критикует, с другой стороны показывает личные хорошие отношения. Это та же политика, что была по отношению к республиканским президентам. Он их лично пытался обаять, кого-то удавалось.
Политолог Владимир Прибыловский об интервью Владимира Путина спецкору газеты «Коммерсант» Андрею Колесникову.
А беседовал с Владимиром Прибыловским моя коллега Валерия Шабаева. В Хабовническом суде Москвы сегодня прошло очередное заседание в рамках слушания того самого второго уголовного дела против бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Последний, Платон Лебедев, сегодня в суде рассказывал об организации продажи и транспортировки нефти внутри России за ее пределами. Обвинение настаивает, что при этом «ЮКОС» использовал преступные схемы, которые позволили похитить саму нефть и сотни миллиардов долларов. Наблюдающих за процессом журналистов интересовала реакция обвиняемых на заявление главы российского правительства Владимира Путина, о котором мы только что говорили, будто он ничего не слышал о втором деле ЮКОСа. Об этом премьер, напоминаю, сказал в интервью газете «Коммерсант». В Хабовническом суде Москвы сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Платон Лебедев сегодня, по сути, прочитал лекцию в суде на тему функций дирекции по транспортировке и торговле нефтью в компании «ЮКОС». Изначально он ее разделил на две части. Работа внутри России, 14 шагов, и деятельность за границей. Экспорт нефти по нефтепроводам и по морю, более 25 шагов. Периодически бывший глава Минотепа обращался к представителям прокуратуры, называя их исключительно высокоучеными оппонентами.
Из пункта А, если вы покупаете, например, 1000 тонн нефти, пункт Б, вы эту же 1000-тонную нефть никогда не достанете. Всегда будет меньше. Приблизительно, чтобы было понятно, о том объеме похищенной нефти, о котором говорят наши высокоученые оппоненты, потери при транспортировке нефти составляют миллионы тонн. Это легко считается. Если кто-нибудь из наших высоких ученых оппонентов взял в томе номер 92, там есть специальная графа, какой объем потерь происходит при транспортировке нефти.
Незадолго до обеденного перерыва Платон Лебедев начал активно использовать словосочетание «сфабрикованное дело». Это не понравилось прокурору Гульчихре Ибрагимовой, которая попросила судью Виктора Данилкина вынести обвиняемому замечание. В это же мгновение в диалог вмешался Михаил Ходорковский.
Ваша честь, мы возражаем. У нас линия защиты заключается в том, что дело против нас сфабриковали. Если вы решили заранее, что такая линия защиты не имеет права на существование, то мы заявим вам отвод.
коридорах ОМОНического суда журналисты больше говорили не о выступлении Платона Лебедева, а об интервью, которое накануне газете «Коммерсант» дал глава правительства Владимир Путин. В нем он признался, что не знал ничего о втором уголовном деле в отношении бывших владельцев ЮКОСа. Высказывание премьера комментирует адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
С учетом того, какой активный образ жизни демонстрирует наш председатель правительства, то он ездит на мотоцикле с байкерами, то он ездит из Читинской губернии в Хабаровский край по гравийной дороге и решает другие проблемы. Он наверняка очень счастлив и рад тем, что он открыл вентиль нефтепровода, ведущего в Китай. Видимо, вот за наплывом вот этих всех очень важных событий он, видимо, забыл о существовании второго процесса по делу Ходорковского и Лебедева.
Добавляет адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Он присоединился к большинству тех, кому известно о втором процессе, потому что это большинство тоже не понимает, зачем этот процесс. Я удовлетворен хотя бы тем, что у Владимира Владимировича больше нет претензий к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, о чем он прямо сказал, что, по его мнению, он уже свое отбывает, и вроде чего еще, какие вопросы.
Завтра в ОМОНческом суде ждут бывшего заместителя главы дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимира Переверзина. Он является одним из фигурантов первого дела ЮКОСа и отбывает 11-летний срок. По версии следствия, экс-гендиректор двух офшорных фирм продавал за границу украденную ЮКОСом нефть. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Экономический рост в Соединенных Штатах резко замедлился во втором квартале и достиг лишь 1,6% годовых. Эта официальная цифра, обнародованная в пятницу, была почти на треть ниже прогнозируемого и без того анемичного уровня экономического роста. Аналитики предсказывают, что лето было еще более худшим сезоном для американской экономики. Впервые с прошлой осени словосочетание «повторная рецессия» вошло в число широко обсуждаемых сценариев развития ситуации. Вот как объясняет значимость этих данных профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Что это означает? Чтобы не росла безработица, нужно 2,5% роста. Если рост меньше, чем 2,5%, не только продолжается высокая безработица, но она даже увеличивается. Поэтому прогнозы сейчас на увеличение безработицы с нынешних 9,5% до 9,6% в ближайший месяц. Сейчас очень влиятельные экономисты, которые имеют практический опыт прогнозирования, как раз говорят о высокой возможности в так называемой вторичной рецессии. Скажем, Мартин Фельдстин, который руководит Национальным бюро экономических исследований, которое как раз измеряет экономический рост, говорит, что есть 33% шансов вторичной рецессии.
Профессор, как в таком случае оценить почти двухгодичные беспрецедентные меры стимулирования экономики?
Сейчас происходит даже раскол, и об этом впервые откровенно говорится. Раскол внутри Федеральной резервной системы по вопросам методов экономической политики. Предыдущие меры, возможно, помогли не упасть в глубокую депрессию, такую как в 30-е годы, но, в общем-то, не вытащили из рецессии.
А можно твердо сказать, что нам удалось избежать депрессии?
Исключать этого нельзя, но, скорее всего, речь идет о затяжной, вялотекущей стагнации с экономическим ростом, близким к нулевому, с высокой безработицей.
Таково мнение профессора Михаила Бернштама. В понедельник исполняется 80 лет легендарному инвестору Уоррену Баффету. Имя Баффета, одного из самых богатых людей мира, десятилетиями символизировало идею общедоступности финансового успеха в Америке. Хотя последние 10 лет несколько пошатнули эту веру. Слово Алану Давыдову.
Самый удачливый инвестор, экономический оракул из Омахи, выдающийся филантроп, лидер списка богачей журнала Forbes в течение 13 лет подряд. Все это о 80-летнем Уоррене Баффете. Его состояние оценивается в 47 миллиардов долларов. Оно было создано благодаря, казалось бы, простой и доступной всем теории инвестирования, связанной с его именем. Покупай акции солидных прибыльных компаний, и они непременно со временем вырастут в цене. Правда, в последние 10 лет эта стратегия принесла ее последователям убытки. Можно ли сказать, что она исчерпала себя? Об этом этом я спросил Ричарда Эббелинга, профессора экономики Нортвудского университета в штате Мичиган. Думаю, все зависит от интерпретации текущей экономической ситуации. Последние полвека, если вы интенсивно и очень продуманно инвестировали в портфель акций, даже с учетом продолжительных периодов подъемов и сменявших их спадов, курсы акций шли по восходящей, и многие инвесторы преуспели. Сегодня мы не знаем, что впереди. Резкий экономический рост, повышение занятости, как это было в прошлом после рецессии, или в результате нынешней экономической политики мы получим рост государственного долга, регулирование экономики и финансовой системы, которая свяжет рынок по рукам. Мы не знаем, каковы будут последствия реформы медицинского страхования, которая может ощутимо сказаться на расходах корпораций. Если инвесторы верят в такую перспективу, тогда стратегия «покупай и держи» не будет выглядеть разумной. Но если вы считаете, что нынешние политические и регулирующие тенденции изменятся, тогда стратегия Баффета может сохранить свою актуальность. Вместе с основателем Microsoft Биллом Гейтсом Уоррен Баффет убедил 38 американских миллиардеров пожертвовать на благотворительность не менее половины своего состояния. Сам Баффет дает на благотворительность буквально десятки миллиардов долларов. Это причуда одиночки или нечто большее? Баффет убежден, что невероятный успех, достигнутый им в открытой состязательной среде в секторе частных инвестиций, накладывает на него огромные обязательства – быть бескорыстно великодушным к людям. Эта черта уникальна для всего остального мира и, естественно, для Америки. Недавно германский журнал «Шпигель» опросил ряд успешных немецких бизнесменов, поддерживают ли они идею Баффета и Гейтса обязаться передать часть своего состояния, сейчас или после своей смерти, на благотворительность. Большинство респондентов ответили отрицательно, заметив, что это дело правительства. К сожалению, такая позиция широко распространена в западноевропейских индустриальных странах, в отличие от США. В этом смысле Уоррен Баффет – продолжатель одной из лучших американских традиций.
Рассказывал Алан Давыдов.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
9 человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Вышний Волочок в Тверской области. Пострадали две женщины, они в реанимации. По данным следствия, пожар возник, когда проживавший в доме престарелых пенсионер облил себя бензином и поджег. В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс. В воскресенье там пострадали 19 человек. В столице Словакии Братиславе неизвестный открыл огонь по жилым домам. Убиты 6 человек, ранены 14. По сообщениям словацких СМИ, стрелявший покончил с собой. Посольство России в Судане сообщило о похищении в воскресенье 3 российских пилотов в провинции Дарфур. В этом же регионе сегодня освобождена сотрудница американской гуманитарной организации, которая провела в плену у боевиков более 100 дней. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются, несмотря на распоряжение президента России о приостановке ее строительства. В центре Москвы милиция задержала двух активистов оппозиционного движения «Оборона», когда те обсуждали с журналистами завтрашнюю акцию в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев концерна «ЮКОС» Платон Лебедев заявил, что не нарушал закон при торговле нефтью. Президент США Барак Обама сегодня выразил уверенность в скором разрешении политического кризиса в Ираке. Президент Украины Виктор Янукович проводит сегодня в Берлине переговоры с руководителями Германии. В Мосгорсуде бывшие сотрудники компании «Евросеть», обвиняемые в похищении человека, отказались признать вину. Продолжим программу. И вот такая приятная завершившаяся новость. В Словении только что прошел 4-й международный фестиваль поэзии и вина. И на этом фестивале некоторое время, я надеюсь, с удовольствием работала моя коллега Елена Фанайлова, автор в том числе и ведущая программы «Свобода в клубах». Сейчас Лена вот зашла ко мне в студию, ну, практически, можно сказать, с этого фестиваля. И, Лена, здравствуйте, во-первых, да, здравствуйте, для всех наших слушателей. Сразу хочу вас спросить, ну, как там было? И наверняка вы делали какие-то записи. как вы собираетесь их использовать в эфире у нас?
Атмосфера фестиваля была очень приятная. 4 дня проходили в маленьком городе Птуй, это на границе с Австрией. Для 10-тысячного города это настоящий праздник. На площади выступали музыканты, выступали поэты, и горожане с детьми и с чадами и домочадцами приходили, потому что это настоящее событие для детей. Там тоже была какая-то программа, связанная со сказками, с их представлениями. Но вообще программа была очень серьезная, потому что, ну, как бы старшие славянские авторы – это люди, которые по их самоопределению разрушали политкорректную литературу соцреализма. Это люди, которые, например, ну, один из главных поэтов славянских, Ника Графинавер, он же издатель, он был главным редактором журнала «Новая ревия», который в конце 70-х, 80-х годов, собственно говоря, до падения советского режима, осуществлял вот такую вот неподцензурную литературу, а на самом деле литературу настоящего европейского модернизма. Надо сказать, что славянцы очень ориентированы на французские, немецкие, английские варианты модернизма. И современные авторы славянские, которым вот костяк фестиваля, это люди, которым 30, 35, 40 лет, они, имея по 3-4 сборника, переведены на 10 европейских языков. Я все время сравниваю фестивали европейские с российскими и вообще литературную жизнь европейскую с российской. Вот в этом большая разница. Российские поэты такого возраста, имея даже по 4 сборника, дай бог, если переведены на английский язык и где-то вошли в антологию. А для них это нормальный способ существования. И занимаются этим фестивалем вот такие молодые активисты 30-35 лет, которые закончили либо ИСТФАК, либо они социологи. И на их поэтическую деятельность, в общем, это тоже, конечно, свой отпечаток накладывает. Там довольно много вообще такого, знаете, современного языка, современный мир городского молодого человека, и даже экологические стихи были на этом фестивале представлены. И, конечно, я буду это все показывать, видимо, в программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Это будет большой репортаж.
Лена, еще один маленький вопрос хочется задать. Вот все-таки фестиваль вот этот, по вашему ощущению, он был больше для специалистов или там были люди сторонние, но которым было интересно?
Вот я думаю, что все-таки для вторых. И это не значит, что они немедленно бросятся покупать книги, которые там продаются, но поэзия как форма представления, как форма шоу, как некоторое актерское даже предприятие, театрализованное предприятие людей очень, очень, очень интересует. Для специалистов, конечно, были публикации. Там вышла, там вышло 3 антологии по итогам этого фестиваля, в том числе российская антология, и этим всем уже будут заниматься университетские люди, которые за этим фестивалем стоят.
Лена, спасибо. Напомню, моя коллега Елена Фанайлова только что работала в Любляне на 4-м международном фестивале поэзии и вина. Ну и в продолжении вот разговора о книгах. В книжном магазине клубе «Гиперион» прошел 3-й фестиваль вольных издателей «Буфёст». 40 участников представляют здесь продукцию, которую трудно встретить в обычных книжных магазинах. Помимо этого, в программе были встречи с авторами, мастер-классы и концерты. Вот там побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
«Гиперион» открылся недавно, весной этого года, и впервые «Буфест» проходит не на чужих площадках, а в собственном помещении. Атмосфера здесь чрезвычайно дружелюбная и демократичная, а посетители все сплошь люди молодые, и потому многие с крошечными детьми, говорит один из организаторов фестиваля Игорь Белый.
Мы такие домашние издатели. Мы просто это дело любим и пытаемся издавать те книжки, которые нам нравятся. Делаем это на коленке. И в какой-то момент мы поняли, что в одиночку мы не выживем. Нам нужно объединяться. И вот тогда появилась идея гильдии вольных издателей. Мы долго с ней носились и придумали идею «Буфеста», фестиваля издателей, мелких таких, крошечных, про которых никто ничего не знает.
А мелкие – это какие тиражи?
У нас, например, в издательстве «Меморис» тиражей как таковых нет. Это книги по запросу. Это цифровая печать, которая позволяет печатать 1, 2, 3 экземпляра. Ну, то есть висит книга на сайте, и сколько человек ее захотят, столько она и печатается. А верхней планки у нас нет. То есть здесь может и крупные издательства принять участие. Тем более, что после первого «Буфеста», который получился очень популярным, неожиданно для нас, мы сами не ожидали, что почти вся Москва на нас придет смотреть. К нам на второй «Буфест», который был в феврале, попросилось уже много издательств, не только мелкие издатели, но и довольно-таки серьезные люди пришли.
По каким ценам здесь продаются книги?
Мы постарались сделать так, чтобы это были максимально низкие цены. И всем предлагали, что ради фестиваля, пожалуйста, приносите книжки и продавайте их со скидкой. Иначе будет никому не интересно, а так и много народу придет, и все много заработают.
У вас есть какие-то особые отсеки, например, за вашей спиной таблички «даром» и «недаром». А это что?
Это так называемый уголок Буки Ниста. Его делают наши друзья, добровольцы, волонтеры. Уголок Букиниста состоит из двух частей. Даром это, естественно, если у кого-то есть лишние книги, и он хочет просто освободить место на полках. А недаром это если человек хочет не просто освободить место на полке, но еще и получить какие-то небольшие деньги.
У фестиваля веселый подзаголовок «Буквы, звуки, цацки». И вот что рассказывает Игорь Белый о звуках.
Только что сегодня прошел мастер-класс от Михаила Погарского, а он художник книги. Он рассказывал совершенно потрясающую историю, как можно из обычной коры, выеденной древоточцем, сделать настоящую книгу.
Ну, а теперь заглянем на прилавки. Лучшие стихи в мире про кошек. Что это имеется в виду?
Это отдельная книжка, кошкина книга. Очень талантливый автор Михаил Придворов. Буквально за последние минут 15 ушло 6 или 7 экземпляров.
Издательство «Готовая книга». Грозные как будто заголовки. 100 русских ударов в голову. Советско-германский военный словарь. Но даже этот словарь постичь сможет только тот, кто знаком с древневосточной игрой «го».
В нем представлены задачи «го», которые демонстрируют какое-то положение, сложившееся на фронте во Второй мировой войне.
Здесь, понятное дело, реализуется то, что в подзаголовке книжного фестиваля обозначено легкомысленным словом «цацки». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В ночь на воскресенье в результате нападения вооруженной группы на родовое село президента Чечни Рамзана Кадырова Центарой были убиты, по официальным данным, 5 милиционеров. Еще 17 сотрудников милиции и службы безопасности Кадырова были ранены. Также, по официальной информации, убиты 12 нападавших и ранены около 10 местных жителей. Последние внезапные события в Чечне мой коллега Андрей Шароградский только что обсудил с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Северному Кавказу Андреем Бабицким.
Андрей, средства массовой информации сообщают о том, что родовое село Ахмада Кадырова Центарой было атаковано впервые за последние 6 лет. Можно ли судить, почему именно сейчас?
Ну, я не думаю, что это событие приурочено каким-то памятным датам. Я предполагаю, что эта акция должна продемонстрировать дееспособность подполья по замыслу ее организаторов. И, в общем, с этой задачей атака вполне справилась, потому что в течение долгих лет в Чечне господствовало такое мнение, что Центарой или Хоси-Юрт, родовое село Рамзана Кадырова, это неприступная крепость, которая, ну, по степени укрепленности может конкурировать разве что с Ханкалой, да, где располагается штаб объединенной группировки российских войск на Северном Кавказе. И вот сейчас в эту неприступную крепость фактически вступили боевики, тем самым показав, что они достаточно свободно себя чувствуют, достаточно свободно действуют на всей территории республики. На самом деле, очень сложно было в течение долгого времени из-за отсутствия информации точной и правдивой понять, в каких условиях существует подполье именно на территории Чечни. И очень многие аналитики, эксперты полагали, что действительно Кадырову удалось загнать боевиков в какие-то очень узкие рамки, в какое-то очень узкое пространство, за пределы которого они ступить не могут. Ну, в общем, вчерашняя акция продемонстрировала, что это далеко не так. Что, собственно говоря, боевики могут позволить себе атаковать самый укрепленный населенный пункт в Чечне. Ну и второй очень существенный момент. Здесь, наверное, стоит говорить о особенностях чеченской психологии. Это еще и крайне оскорбительное действие. Когда мы говорим, что противники в Чечне не уважают друг друга, это, в общем, понятно, действительно, и Кадыров, так сказать, крайне уничижительно отзывается о своих противниках, о своих врагах, и они тоже, в общем, его не жалуют. Но это вот оскорбление действия. Да, потому что при наличии хотя бы минимального уважения к противнику не подвергается атаке село с родовым кладбищем, где покоится отец. Не подвергается атаке село, где живет мать твоего врага. То есть война ведется где-то все-таки на сторонней территории, не подходя к порогу дома. Здесь крайняя степень неуважения фактически демонстративно и наглядно организаторами этой акции продемонстрирована. И, в общем, со всех точек зрения говорить об успехе этого нападения как военной акции довольно сложно, да, потому что, ну, в общем, не совсем ясно, каковы потери с обоих сторон, но как акция, которая должна показать, насколько сегодня подполье себя ощущает, ну, если не хозяином положения, то, по крайней мере, готово воевать на всей территории Чечни, вот с этой ролью нападения он вполне справился.
Все-таки это объединенное подполье или некая отдельная группа, которая решилась вот на такую демонстративную акцию?
Ну, вы знаете, подполье все-таки представляет из себя такую сетевую структуру, где отдельные элементы действуют достаточно автономно, но для каких-то существенных нападений. Ну, вот сайты боевиков сообщают, что около 60 человек участвовало в этом нападении. Понятно, что групп с таким количеством боевиков в Чечне нету. Естественно, что это какое-то соединение.
Ну, вот да? Средства массовой информации российские, они все время подчеркивают, что среди нападавших, убитых, опознаны члены группы генерала Ахмеда Авдарханова, который был убит, насколько я знаю, еще 5 лет назад. Вот почему говорят именно об этом?
Ну, знаете, российским средством массовой информации, если подворачивается под руку какая-то фамилия, они начинают ее мусолить и тискать со страшной силой. Я не думаю, что стоит этому обстоятельству придавать слишком большое значение.
И исходя из того, что вы сказали, вот тоже промелькнувшая информация, насколько я знаю, опять же, это заявление Ахмада Кадырова о том, что в Центарой эту группу привел некий внедренный вооруженный агент. Вам наверняка такая информация кажется совсем неправдоподобной.
Ну, да, ну, я думаю, что здесь обсуждать особенно нечего, потому что, ну, в общем, надо сказать, что если бы это было так, то, наверное, не погибли бы милиционеры, не пылали бы дома, да, а группа как-то попала бы в засаду и была бы аккуратно уничтожена. А фактически нанести ущерб удалось очень значительный. Поэтому говорить о том, что это там спланированная властями акция, мне кажется, в общем, действительно смешно.
Андрей Бабицкий, наш эксперт по Северному Кавказу, о последнем нападении боевиков на Центарой, родовое село Рамзана Кадырова. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области задержан подозреваемый в организации массовой драки на рок-фестивале в городе Миасс, где пострадали в воскресенье 19 человек. 9 человек погибли при пожаре в доме престарелых в городе Вышний Волочок в Тверской области. В столице Словакии Братиславе неизвестный открыл огонь по жилым домам. Убиты 6 человек, ранены 14. Активисты движения в защиту Химкинского леса заявляют, что работы по прокладке автотрассы через лесопарк продолжаются. На процессе по второму делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Платон Лебедев заявил, что не нарушал закон при торговле нефтью.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к новостям культуры. Вышедшая в Италии книга Антонии Пинаки «Канал имени Муссолини» получила в этом году престижную литературную премию Италии «Стрега». В своем романе автор рассказывает об освоении заболоченной местности в окрестностях Рима во времена правления Бенито Муссолини. В интервью «Радио Свобода» Антонио Пинаки сравнил свой труд с произведением Михаила Шолохова «Тихий Дон». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Антонио Пинакки – итальянский писатель-самоучка, бывший рабочий, коммунист. Всю жизнь он проработал на местной фабрике, однако с самого детства мечтал написать семейную сагу. В перерывах между временными увольнениями и вынужденными отпусками Антонио Пеннакки сумел окончить литературный факультет Римского университета. Первоначально его читательской аудиторией должны были стать его коллеги-рабочие. Писателю хотелось их немного оккультурить, так как, по его рассказу, в цехах рабочие читали только спортивные газеты и порнографические журналы. В романе «Канал имени Муссолини» Пеннакки пишет о трех поколениях семьи Перуцци, переехавших с севера Италии в Римскую область в рамках программы колонизации заболоченной местности. Огромная территория, покрытая болотами, являлась прибежищем разного сброда, уголовных и деклассированных элементов. Заболоченные земли также выпадали из хозяйственного оборота, будучи непригодными для земледелия. Несколько римских пап, а также местных консорциумов, в течение многих лет безуспешно пытались провести мелиорацию земель. Муссолини же не только успешно провел мелиорацию и осушение болот, но создал на освоенных землях новые города – Сабаудию, Априлию и главный из них – Литторию, впоследствии ставшей Латиной, областным центром. Для освоения заболоченных земель Муссолини призвал на помощь безземельных крестьян-испольщиков с севера Италии, которым сразу же предоставлялись наделы земли, усадьбы, сельхозинвентарь и животные. После отработки ряда лет на строительстве сети обводных и водоотводных каналов все наделы передавались крестьянам в собственность. Таким образом, Муссолини решал сразу несколько социальных проблем. В книге, написанной на диалекте региона Венето, автор проводит параллель между Италией времен Муссолини и Сталинским Советским Союзом – колхозным строем. Сам автор книги в частной беседе заявил, что мог бы назвать свое произведение «Канал имени Сталина» или «Беломорканал». Настолько похожи были советская и фашистская действительность 30-х годов прошлого века. Как и в Советской России, в фашистской Италии была запрещена свободная внутренняя миграция сельского населения. Существовал комиссариат внутренней миграции, который выдавал визы для переезда в Римскую область на освоение заболоченных территорий. Крестьяне-испольщики, получившие от Муссолини такую привилегию, должны были быть членами фашистской партии, чернорубашечниками. Тогда существовали обязательные поставки сельхозпродукции государству, принудительная сдача зерна государственной заготовительной организации. Суровое наказание, вроде лишения права собственности и высылка на север Италии, применялись к крестьянам, утаивавшим или кравшим зерно. В романе Пеннакки его герои, семья Перуцци, хитроумным способом крадут мешками зерно, иначе им просто не выжить, а мешок зерна идет в качестве уплаты расходов на свадьбу одной из дочерей. На вопрос «Радио Свобода» о том, какие произведения мировой литературы послужили конвой для романа «Канал имени Муссолини», Пеннакки назвал произведение Михаила Шолохова «Тихий Дон».
«Тихий Дон. Мой роман – это и есть Тихий Дон, действие которого разворачивается в сельской местности провинции Латина. Среди литературных источников моего произведения прямо указываю на Тихий Дон Шолохова и социалистический реализм в качестве стиля повествования. В соцреализм я вставил немного магического реализма».
Среди вымышленных персонажей в романе фигурируют реальные политические фигуры, такие как Ленин и Муссолини. Ваша книга основана на реальных исторических событиях.
Ленин и Муссолини познакомились в Цюрихе и встречались в Швейцарии. Это исторический факт, имевший место. В беседах с биографом Людвигом Муссолини цитировал только левых авторов, в том числе и Ленина. Установлено также, что Ленин в беседе со Сталином говорил о Муссолини как о единственном революционере в Италии. Следовательно, есть нить, связывающая этих двух деятелей. Сейчас, оглядываясь на прошлое, принято подвергать суровому осуждению только так называемые негативные элементы преступления идеологии 20 века. При этом мы забываем о том, что именно идеологии 20 века впервые привели массы к власти. Впервые в истории эксплуатируемые массы самовластно пришли в политику стран, и это произошло при фашизме и при коммунизме.
В одном из интервью вы заявили, что фашизм – это разновидность марксизма. Видите ли вы разницу между марксизмом и фашизмом?
Фашизм – это разновидность марксизма. Оба они являются движениями за освобождение подчиненных классов, и оба они являются элементами диктатуры пролетариата. В то время как в России существовала диктатура, понимаемая как диктатура рабочего пролетариата, в Италии была диктатура сельского пролетариата. Поэтому фашизм не является точной копией большевизма, но в то же время и не является демократией или либерализмом. Фашизм является третьим путем между социал-демократией и большевизмом, но фашизм также является и диктатурой пролетариата.
Как вы оцениваете роль коммунизма и фашизма в истории?
Без сомнения, фашизм и коммунизм являлись факторами модернизации в своих странах. Но за модернизацию пришлось заплатить цену, например, ГУЛАГ и все прочее. Однако и капитализм в своем развитии ничего не делал за даром. При капитализме дети в возрасте 12 лет принуждались работе в шахтах, в то время как коммунизм и фашизм заботились о раскрепощении подчиненных масс.
Можно ли сравнить итальянских испольщиков, осушающих болото, с советскими колхозниками, а организацию итальянских мелиораторов с колхозами?
И да, и нет. В первой начальной стадии колонизации, то есть освоения и мелиорации заболоченных земель, возможно сравнение с советскими колхозами. На это указывают ряд факторов: прямой контроль над сельскохозяйственным производством, госзакупки и государственные заготовки сельхозпродукции, об этом даже нечего спорить. Поэтому в начальной стадии все определенно напоминало колхозы.
Говорил Антонио Пеннакки, автор романа эпопеи «Канал имени Муссолини». Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке». Ее вторая часть, подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Современные популярные методы диагностики, особенно различные виды сканирования, могут представлять опасность для здоровья, предупреждают американские ученые. За возможность высветить внутренние органы в трехмерном изображении, как выясняется, пациент расплачивается повышенной дозой облучения, рассказывает Владимир Морозов.
За последние 26 лет доза радиации, которую получает средний американец во время медицинских процедур, увеличилась в 7 раз. А во время процедуры, которая называется компьютерная томография, облучение в 400 раз выше, чем при обычной рентгеноскопии грудной клетки. Эти цифры названы в последнем номере журнала «Радиология». Да, компьютерная томография, или как ее иногда называют CAT-scan, дает врачу трехмерное изображение того или иного органа человека и массу дополнительной информации, нужной для лечения. Тем не менее, автор журнала, заслуженный профессор Университета штата Висконсин Уильям Хэнди, призывает применять этот метод диагностики пореже и назначать только тогда, когда без него не обойтись, или когда польза, которую принесет процедура, превышает возможный риск от излишней дозы облучения. Вильям Хэнди любезно согласился ответить на вопросы «Радио Свобода». «Профессор Хэнди, извините, но сколько времени уйдет на перемены, к которым вы призываете, то есть на сокращение до разумных пределов использования радиации при обследовании пациентов? Год за годом раздаются предупреждающие голоса вроде вашего, но где результат? На днях на сайте Natural News, а потом и на нескольких других, появилась статья о том, что Управление по качеству лекарственных препаратов пренебрегает вот такой тревожной информацией. В 1980 году в США проведено 3 миллиона процедур CAT-scan – компьютерная томография. Сегодня 70 миллионов в год. Из-за этого средний американец получает теперь гораздо большую дозу облучения. В статье цитируются ученые, которые считают, что излишнее применение компьютерной томографии убивает 14 тысяч человек в год. Профессор Хэнди, мне кажется, это просто чудовищная цифра. Как вы к ней относитесь?
14,000 Americans from cancer.
Well, I think those kinds of numbers are pretty fictitious.
Ну, я думаю, что такого рода цифры в основном воображаемые. Они основаны на предположении, будто число раковых заболеваний увеличивается пропорционально повышению дозы радиации. Но так ли это, никто не знает. Никто не проводил исследований и не имеет необходимой статистики. Кроме того, на компьютерную томографию чаще всего направляют людей пожилых и старых. Мне самому 72 года, и я знаю, что в этом возрасте люди чаще болеют, а иногда, случается, даже и умирают. Причем многие из них и близко не подходили к оборудованию для CAT-scan. Но даже если они и получили немного больше радиации, чем желательно, то в пожилом возрасте нужно слишком много времени, чтобы от этого у человека развился рак. Так что ваши 14 тысяч не верны еще и поэтому.
More elderly on average means that those types of risk projections are not accurate.
Но, доктор, почему за последние десятилетия так участилось применение компьютерной томографии? Это что, действительно в полном смысле слова жизненно важная процедура? Вот у меня частенько болит голова, и один врач направил меня на компьютерную томографию, которая обнаружила, что я вполне здоров. Как по-вашему, мне была необходима эта процедура? Профессор Хэнди задал мне несколько вопросов и резюмировал, что я в дополнительном облучении не нуждался. Зачем же врач послал меня на CAT-скан?
One of the reasons why radiation is overused in imaging is what's called defensive medicine.
Одна из причин частого использования исследований с применением радиации в, так сказать, оборонной медицине. Врач посылает вас на компьютерную томографию не потому, что вам это необходимо, а потому что он хочет подстраховаться на случай, если вы или ваши родственники подадут в суд и пожалуются, что, мол, доктор не все сделал для вашего лечения или спасения. Адвокаты любят такие судебные процессы и по их результатам получают с больниц, страховых фирм и врачей сотни миллионов долларов. Мы, медики, сами эту проблему решить не можем. Тут нам нужна помощь правительства и законодателей, чтобы установить разумные пределы таких исков и оградить нас от хищнической практики адвокатов. Вильям Хэнди любезно согласился ответить на вопросы Радио Свобода.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете, напоминаю, информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе одна из главных тем будет аналитической. Вы услышите мнение разных экспертов о том, можно ли говорить о новом подходе Кремля к назначению региональных руководителей. Сейчас в некоторых регионах России происходит смена правящих губернаторов, появляются новые лица, и вот это дает основание делать некоторые выводы. Мы, конечно же, вернемся к теме 30-летия празднования 30-летия основания в Польше профсоюза «Солидарность». И вас ждут все наши постоянные рубрики. Слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин и его портрет работы журналиста Андрея Колесникова.
Комментарии экспертов.
Социолог Борис Дубин. Химкинский лес не изменил отношения власти и общества.
В блогах «Свободы».
Разгонит ли очередную акцию стратегии 31?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».